Галина Соличук. «По ту сторону». Глава первая. Часть первая. Пробуждение. Прошлое не спит. Оно только ждет, когда кто-то назовет его по имени. Я смотрела в центр магического шара. Туда, где обычно скрывается истина, а иногда и наглая ложь, если шар встал сегодня с той стороны стола. Он играл всеми цветами радуги, от нежно-розового до такого ядовито-салатового, предвещание того, что сегодня связь с прошлым установится крепкая, как обещание, данное шепотом. Каждый шар, как и человек, имеет свой характер. Один трудолюбивый, покажет, что попросишь. Другой вредный, будто кошка на сквозняке. Мой шар был не просто инструментом магии. Он был личностью. Точнее, барышней с характером. И характером сложным. Захочет – покажет тайны мироздания. Не захочет – изобразит безмозглый сувенир с турецкого рынка. Вот уж кого в наряды не переодевай, все равно найдет повод сказать: «А я сегодня не работаю. Ой, не знаю, голова болит. Ретроградный Меркурий. Ноготь сломался». 2 года он устраивал забастовку. Валялся на полке и изображал стеклянную померяшку. Но сейчас, ах, он сиял так, что любой дискошар тихо рыдал в прихожей, мечтая о такой жизни. Он блистал огненными всполохами, пускал солнечные зайчики, а потом хмурился и наливался туманом. Прям готовый портал в иной мир. Причем не обязательно в тот, где цветы и единороги. Может, и в мир мертвых. Там, где уж точно не спросишь дорогу обратно. Я аж пискнула от восторга. Настолько быстро у шара сменилось настроение. «Ну, наконец-то!» — радостно прошептала я, потирая руки, будто злодей в мультфильме. «Сейчас я выжму из тебя все, на что ты способен, дорогуша. И даже то, на что ты не подписывался. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом еще сильнее пожалеть. Золотое правило любой уважающей себя ведьмы, уставшей от шаров лентяев». Проколов палец, я выдавила каплю крови и нарисовала на шаре пентаграмму собственным именем в центре, чтобы гад не запутался, кого слушать. Потом собрала по квартире все пирамидки. И дорогие, и те, что, ну, просто прикольно смотрелись на полочке. Расставила их вокруг, выровняла свечи строго по окружности. И каждая свечка, кажется, смотрела на меня с немым вопросом. А точно духов безопасных позовем? Может, без сюрпризов сегодня? Я начала торжественно перечислять имена тех духов, которые хотя бы не пытаются сожрать тебя с первого приветствия. Вежливость – наше все. Шар вспыхнул так ярко, что миска с котом в коридоре подозрительно звякнула. Он пульсировал живым светом, как будто кричал: «Готов! Давай магию, детка!» И я точно почувствовала, в нем зреют сюрпризы. Приятные? Сомневаюсь. Но уж точно такие, от которых волосы дружно встают дыбом и поют гимн электричеству. Этот вечер обещал быть незабываемым. Шар затуманился, словно вдохнул слишком много зимнего воздуха. Цветные всполохи внутри медленно растаяли, уступая место белизне. Холодный, бескрайний, как забытая дорога. Мир вокруг меня исчез. Остался только хрустящий снег, звон бубенцов и шелковый ветер, играющий с лошадиной гривой. Я больше не глядела в шар. Я была по ту сторону. Часть вторая. Имя, стертое огнем. По заснеженному полю, сверкая копытами, неслась лихая тройка. Бубенчики звенели так задорно, будто и они спешили на веселье. В расписной телеге, украшенной лентами и охапками счастья, сидел молодой жених Иван, сын достойного рода и наследник больших надежд. Кучера Иван брать не стал. Не барин, справится и сам. Лошади у него умные, дорогу знают. Да и спешить надобно. Чем меньше народу в санях, тем легче они скользят. Хотел жених явиться к невесте не уставшим путником, а молодцом, бодрым, в меру нарядным и готовым к новой счастливой жизни. Дело было давнее. Когда-то два отца, крепкие друзья, решили породниться. У одного сын Иван, у другого дочь Настасья, благовоспитанная и на пару лет младше. Отец Ивана в церкви сам лично вписал их будущую свадьбу в церковную книгу, чтобы ни один ангел не забыл напомнить небесной канцелярии. А копию записи аккуратно сложил и дома хранил, будто главный документ семейного счастья. Годы шли, друзья разлетелись по губерниям, да судьба, известная пакостница, взяла и сплела пути так, что отцы ушли в мир иной, а дети друг друга и не видели. Но матушка Ивана, женщина стойкая и уважаемая, напомнила: «Завещание – дело святое, надобно ехать, сынок, сватать невестушку». Иван, парень со смекалкой, в ответ поклонился, но возразил уважительно: «Матушка, не пристала к девице с пустыми руками? Сначала капиталу нажить, подарков достойных скупить, да связи нужные завязать. А там уже хоть под венец, хоть на край света». Матушка подумала и согласилась. Разуму сына хоть сейчас на ярмарку продавать. Так он и решил: попутешествовать, умом и опытом разжиться, да вернуться с женихом завидным, чтобы Настасья, увидев, сразу подумала: вот он, счастье мое с усами. Ну или без, смотря как мода повернет. Сделки выгодные Иван провернул, родственников уважил, сундук гостинцами до скрипа набил, и вот теперь на удальской тройке он несется в соседнюю губернию свататься, счастье свое искать. Зима искрится, ветер играет шарфом, а сердце то и дело приплясывает. Свадьба ведь ждет впереди. Подъезжая к церкви, Иван только собрался было слезть с саней, как навстречу ему выскочил дьячок. Нос красный, шапка набекрень, дыхание паром валит. «Ох, гляди-ка!» – замахал руками. «Барин, никак на свадьбу торопишься!» Иван аж поводья в руках перехватил. «Угадал? А ты откуда ведаешь?» Дьячок с выражением «сейчас такое расскажу, сам ахнешь!» приблизился и горестно покачал головой. «Так опоздал ты, Иван барин, свадьбу уж сыграли. Гости, молодожены, все по дом поехали праздновать да пузо набивать». У Ивана брови так и полезли вверх. «Как-то опоздал. Сегодня ж, по завещанию батюшки, я должен был жениться на рабе Божьей Настасье Ильинишне». Дьячок всплеснул руками, перекрестился. «Ох, лихо! Беда, беда!» «Так», — Иван нахмурился, — «не крутись рыбой на сковороде. Рассказывай, что стряслось». Дьячок тяжко вздохнул, будто сам виноват. «А чего рассказывать? В прошлом годе пожар приключился. Огонь лютый был. Прежний батюшка наш угорел, Бог царствие ему небесное. А книгу церковную-то он спас, да только не всю. Половина в уголь обратилась». «И?» – Иван подался вперед. «И то, что невестушка Настасья Ильинична должна была повенчаться, в книге сохранилось. Число и месяц тоже. А вот с кем огонь сжег». Иван перекрестился. «Эка напасть!» «Так Настасью-то мать ее не стала долго ждать», – продолжал дьячок. «Выдала за сына кузнеца Еремея Матвеевича. Парень ладный, руки золотые. Гвоздь загнет, подкову слепит, а ежели кто обижает, станет и в глаз врежет, чтоб два раза не вставал». Повисла тишина, только снег под копытами поскрипывал. Иван снял шапку, провел ею по лбу, будто усталость с него стряхивал. Вздохнул. Тяжело, но без отчаяния. Жениться он, конечно, собирался, но Настасью никогда не видывал. Ни образа ее не знал, ни голоса не слышал. «Раз Господь распорядился иначе, значит, так и быть», — буркнул он, пытаясь сохранить достоинство. «Не бывать мне помехой семейному счастью». Только сердце, где-то под кафтаном сжалось и тонко свистнуло, как струна на морозе. Часть третья. Кадры, которых не было. В дверь позвонили. Не отрываясь от шара, я поморщилась. Тайминг у Вселенной, как всегда, блестящий. Именно тогда, когда начинается самое интересное, кому-нибудь резко нужно моего внимания. Я подскочила, распахнула дверь и... никого. Только на коврике, с вежливой, но совершенно лживой надписью «Добро пожаловать» сидел крошечный котенок. Котенок был из серии «Мини». Уши больше головы, глаза будто не открывались со времен динозавров, и хвостик, который больше напоминает многоточие. «Проходи», — вздохнула я, но очень быстро. Он, конечно, меня понял. Молнией промелькнул в квартиру, как будто тренировался на олимпийского чемпиона по бегу среди котов-невидимок. Я мигом вернулась к шару. Но вместо истории Ивана он выдал мне только салют из красок и радужные переливы. Красиво, но абсолютно бесполезно для сюжета. «Ну хорошо», – пробурчала я. «Котенка я накормлю, помою и вообще оформлю ему ПМЖ, если это твое условие. Но прошу тебя, больше никаких животных». «Не то чтобы я против природы. У меня уже зоопарк, только билетов не хватает». Быстро накормила гостя, отмыла, вытерла, выслушала благодарное мурчание, от которого даже сердце на секундочку растаяло. И снова к шару. А шар – ноль. Никакого Ивана. Только мерцающая пустота, как экран телефона в минуту, когда срочно нужен интернет. «Ну и что я должна сделать?» – спросила я у шара, отчетливо понимая, что разговариваю с предметом, и мне, пожалуй, пора провериться у психолога. Шар, разумеется, промолчал. Молчал так выразительно, что даже свечи вокруг будто фыркнули. «Разбирайся сама». Шар демонстративно вспыхнул так, будто хотел сказать: «Не ной, я работаю, просто по-своему». «А вот это уже похоже на саботаж», — прищурилась я. Поверхность шара затуманилась, переливы исчезли, свет замер. И вдруг щелк. Темный круг в центре шара стал светлее и мягко превратился в старую кинопленку. Пошли кадры. Медленные, будто кто-то крутит проектор вручную. Я наклонилась ближе. Лица. Мужские, женские, детские. Никого я не знала. И при этом знала каждого. От каждого взгляда шло тепло, такое настоящее, будто мне протягивали руки через стекло. И внутри что-то дрогнуло, отозвалось. «Это кто?» – прошептала я. Шар ответил вспышкой, короткой, уверенной. «Значит, важно». «Это мои?» – спросила я тихо. «Или твои?» Снова вспышка. «Как будто твои». Я сглотнула. Сердце стукнулось о ребра так громко, что кошка бы испугалась. Те лица начали медленно вращаться, растворяясь, уступая место новым. Старика с теплыми глазами сменило молодое лицо девушки с тонкими чертами. Потом мужчина в шинели, со взглядом усталым, но гордым. И еще один ребенок, смеющийся с ямочками на щеках. «Они откуда?» — продолжала я допытываться, хотя знала, что шар дает ответы только когда сам считает нужным. Но тут он дрогнул. Свет внутри стал мягче. и на долю секунды, всего на одну, мелькнула женщина. Ее глаза были моими. «Подожди», — выдохнула я, — «этого не может быть». Шар снова щелкнул, и изображение исчезло, будто кто-то резко нажал на кнопку «пауза». «Ах, вот так!» — я возмутилась. «Показал чуть-чуть, а теперь мучайся?» Шар не ответил, но по его стеклянной поверхности скользнул круг света. Спокойный, медленный, как вздох. Я вдруг поняла. Он не дразнит. Он готовит. Память вещей возвращается не сразу. Она должна лечь правильно, как пазл, чтобы не разрушить то, что еще держится на честном слове. Я закрыла глаза. Перед внутренним взором все еще стояло это лицо. Мое и не мое одновременно. «Хорошо», — сказала я уже спокойнее. «Поняла. Показывай дальше. Я готова». Шар вспыхнул так ярко, что свечи дрогнули. И снег снова наполнил весь мир. Тройка возвращалась. Иван уже не тот, кто ехал туда.